Туда, все уходите в ту сторону.
Работ конвоя не нарушаем, вопросы не задаем. По первой команде покидаем
дом. Обожглись на молоке, буду дуть на воду.
Арест подозреваемых в теракте, признание под пытками и угрозы новых атак. Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. В Москве, Петербурге, Рязани, Волгограде полиция эвакуирует торговые центры из-за сообщений о взрывчатке. ИГИЛ обещает новые теракты в России. Об этом пишет издание агентства со ссылкой на неофициальный канал террористической группировки. В предполагаемом заявлении организация обещает месть за пытки над их боевиками, которых задержали после терактов в Крокусе. Военных, которые ловили боевиков в Брянской области, Минобороны наградила медалями за отвагу. По данным праворадикальных каналов, подозреваемых ловили и бойцы неонацистского отряда «Русич». Один из его бойцов отрезал подозреваемому ухо и пытался заставить съесть. Нож, которым пытали задержанного, потом продали на аукционе, пишет в Телеграме бывший боец «Русича» Евгений Рассказов. По словам пресс-службы Басманного суда, куда доставили подозреваемых, все они признали вину. Какие показания из них получили и что о них известно, смотрите в нашем сюжете.
Обвиняемого Фаридуни Шамсидину в мероприсечении в виде заключения под стражу. Это срок содержания его под стражей на 1 месяц, 28 суток, до 22 мая 2024 года.
Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализадам Мурадали, Мухаммад Сабир Файзов и Шамсидин Фаридуни останутся под арестом до 22 мая. На закрытое заседание суда Файзова завезли на каталке в сопровождении врачей. Его доставили в суд из реанимации. Первым Басманный суд арестовал 32-летнего Далерджона Мирзоева. Он уроженец Таджикистана. У обвиняемого в теракте мужчины четверо детей. Временная регистрация истекла 3 месяца назад. Он не мог говорить по-русски и на суде объяснялся через переводчика. 30-летний Мурадали не помнит, где зарегистрирован. На суде он появился с забинтованным ухом и следами крови на лице после пыток, кадры которых были слиты в сеть накануне. Ему отрезали ухо. Обвиняемый женат, у него есть ребенок. Мурадали безработный. В 2018 году его выдворяли из России за нарушение режима пребывания. Мурадали тоже говорит по-таджикски через переводчика. Мурадали и Мирзоев полностью признали свою вину. Третий арестованный – Фаридуни Шамсуддин. Родился 25 лет назад в таджикском городе Гессар. В Россию он приехал впервые. Был прописан в Красногорске, где 3 дня назад произошел теракт. У Шамсуддина нет судимостей. Он был разнорабочим. Самый молодой среди задержанных – 19-летний Мухаммад Сабир Файзов. Силовики утверждают, что он оказал сопротивление и стрелял в них. Он недавно закончил школу и временно не работает. Зарегистрирован в Иваново, где стриг людей в барбершопе. Всем обвиняемым грозит пожизненное заключение.
В чате пользователь Хусен спрашивает, сколько дали этим людям. Им не давали срока, это был суд по мере пресечения. Суд по существу обычно происходит позже. В чате трансляции мы запустили опрос. Вопрос простой. Чувствуете ли вы себя в безопасности? 2 варианта ответа – да или нет. Пожалуйста, отвечайте. Это анонимно и безопасно. В конце программы мы подведем итоги, посмотрим хотя бы в рамках нашей передачи, сделало ли государство в России безопасно для вас среду. Но начать я все же хочу с пыток. Правозащитники команды против пыток сегодня написали в Телеграме, что насилие даже над теми, кого обвиняют в насилии, только повышает уровень жестокости в обществе. А какие еще последствия у пыток, я спрошу у основателя правозащитной организации «Первый отдел», адвоката Ивана Павлова. Он с нами на связи. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно, вот мой вопрос и прозвучал. А какие, кроме моральной стороны, какие есть еще последствия применения пыток?
Ну, вы знаете как, я скажу так, что пытки в делах о терроризме применялись и раньше, применялись повсеместно практически. Это такая установка сверху. Даже как бы в том случае, если фигурант уголовного дела во всем сознается, дает показания, все равно его пытают, к нему применяют такую грубую, достаточно брутальную физическую силу. Делается это, конечно, для того, чтобы в таких превентивных целях, чтобы вот с помощью сарафанного радио узнали о том, что если, так сказать, кто-то попадет в круг интересов правоохранительных органов с точки зрения борьбы с терроризмом, то к нему будут тоже применены весь арсенал вот этот вот пыточных средств. Это применяется, в общем, пытки применяются и в делах о насильственных преступлениях. Там, где, например, кто-то обвиняется там, в убийстве. Вот. Но применяются они, конечно, в основном для того, чтобы подавить волю к защите и сознаться, то есть для признательных показаний в основном это делается. А вот в делах о терроризме здесь, в общем, как бы специальная цель есть. Цель, превентивная цель. Для того, это делается не столько для конкретного преступления, сколько для будущих преступлений. И эта установка, она, в общем, идет с самого верха. Так что здесь, в общем, в этом деле уникальность заключается в том, что это все попало на камеру, да еще и к тому же было распространено чуть ли не центральными телеканалами. По крайней мере, весь интернет завален этими видеороликами, где человеку отрезают ухо. И это уже такая новая стадия. Раньше такого, в общем, не было. Раньше, ну, специалисты знали, что пытки применяются, но чтобы вот так вот демонстративно, раньше я таких эпизодов не припомню.
Ну, а вот с точки зрения какой-то практической, мы не будем показывать никакие кадры с допросов, потому что все-таки на любом допросе человек под давлением дает какие-то показания. Но я просматривал эти видео, и создается ощущение, что человек отвечает не всегда, что он знает, а то, что ему вкладывает буквально в рот следователь. А для следствия это разве не вредит?
Ну, а как навредит? Понимаете, следствие это, в общем, по таким делам следствие достаточно себя чувствует уверенно, и выбитые показания следователь знает, что суд их примет. Даже если, так сказать, будет доказано, что там следователь или там оперативные сотрудники до того, как дело попало к следствию, поработали с точки зрения вот, применения физической силы с обвиняемым. Здесь, в общем, карт-бланш полный у следствия и полная уверенность в том, что ни один прокурор и ни один судья не осудит его за применение этих пыток. Так сложилось, понимаете, это такая система в России действует, она сложилась не вчера, уже давно. И правильно, комитет против пыток, в общем, следит за подобного рода кейсами и отмечает вот нарастающую эту угрозу. Я еще хочу сказать, что есть угроза больше, есть угроза перерастания, то есть перехода через границы вот подобного рода преступлений, преступлений террористической направленности и заползания на преступления там, экономического характера или на преступления, вот такие, как раньше считалось, там, беловоротничковые. Вот мы со своей стороны отмечаем, что в делах о государственной измене с начала войны тоже начали применять пытки. Да? То есть, если раньше к обвиняемым о вот, преступлении, предусмотренном статьей 275 Уголовного кодекса России государственная измена, пытки раньше не применялись, то с начала войны стали активно использовать пыточные средства для того, чтобы прежде всего выбить показания, подавить волю к защите, чтобы обвиняемый никаким образом не сопротивлялся, то есть подавить любой протест.
А вот такой еще вопрос. Если вот после этого теракта появилось очень много заявлений о возвращении смертной казни от депутатов, но в эти заявления слабо верится, что она вернется, но какие еще могут появиться ограничения?
Ну, смертная казнь – это как один из вариантов, то есть возвращение смертной казни в судебную практику российскую. Это как один из вариантов возможных последствий произошедшего события. Ну, у нас, видите, как у нас любят компании. Да? Вот случись что, сразу организуют компанию. В России говорят так: лучше попасть под асфальтоукладочный каток, чем под компанию. Но надеюсь, что до этого не дойдет. И потому что вот те люди, которые принимают решения, они тоже понимают, что, в общем, к ним это тоже может быть когда-то применено, в том числе и смертная казнь. Поэтому мне кажется, торопиться с этим они не будут. Что касается каких-то других репрессий, то это да, пожалуйста, но дело в том, что каток репрессий, он продолжает набирать обороты. Он, в общем, и до того, как случилось это событие, мы все говорили о том, что репрессии происходят, и как бы вот, по нарастающей идут. И то, что произошло это событие, ну, может это, конечно, стать каким-то триггером к тому, чтобы какие-то чрезмерные репрессии были. Но вот мне кажется, что как-то вот незачем, что ли, потому что и так репрессии набирали обороты. То есть этот вектор продолжится, но каких-то скачков, не знаю, я не ожидаю.
Ну, надеемся и действительно, что их не будет. Спасибо большое, Иван. Это был основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов. По данным издания «Досье», Российский Совет Безопасности знал, что афганская ячейка ИГИЛ планирует теракт в Подмосковье. С 2020 года в Москве работает система распознавания лиц, а с 2016 года еще раньше ФСБ слушает все звонки и читает все переписки. Ну, по крайней мере, такое право силовикам дают антитеррористические законы. А подробнее о том, где не сработала защита от терроризма, смотрите в нашем сюжете.
Атака на Крокус Сити Холл началась вечером 22 марта. Издание «Медуза» по видео восстановило маршрут боевиков на территории и внутри Крокуса. Боевики припарковались на пешеходном переходе у входа номер 14, прошли мимо полицейского автобуса и открыли огонь по охранникам на входе в Крокус.
Смена на 40.
Страйкбольщики.
Всего от места парковки до центра зала Крокус Сити Холла, где был устроен поджог, боевики прошли не более 300 метров. Это расстояние можно преодолеть за 4-5 минут, даже с учетом коротких остановок, отмечает «Медуза». Насколько можно судить по опубликованным данным, никакого сопротивления на своем пути террористы не встретили. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики в масках прорвались в концертный зал и расстреляли людей из автоматов. Потом подожгли помещения и аварийные выходы. Спустя 15 минут скрылись. В Москве и области объявили план «Сирена», но нападавшие покинули регион. Судя по камерам, первые проблесковые маячки появились на месте ЧП спустя лишь полчаса после сообщений о стрельбе. Но приехав на место, силовики не спешили со штурмом. Он начался только в половине 10 вечера. ОМОН и СОБР прибыли на место теракта только спустя час, хотя штаб ОМОНа располагается менее чем в 3 километрах от Крокус-Сити-Холла. Отделение полиции в самом здании холла оказалось бутафорским. Люди в отзывах в Яндексе жалуются, что не могут ни дозвониться в отдел, ни попасть в него, хотя у него заявлен круглосуточный режим работы. Отдел часто закрыт, но даже когда с полицейскими оттуда получалось переговорить, они постоянно перенаправляли всех в отделение в близлежащем Красногорске, пишет издание «Верстка» со ссылкой на местных жителей. Канал ВЧК УГПУ утверждает, что в момент нападения полицейские в этом отделении все же были. У них было оружие, но никто из них не кинулся спасать посетителей Крокуса от нападения. Все просто сбежали. По официальным данным, боевиков задержали только днем 23 марта в Брянской области у границы с Украиной. Это почти 500 километров от Москвы. Ответственность за теракт взяла на себя афганская ячейка исламского государства «Вилаят Харасан». За 2 недели до теракта двое из 4 подозреваемых 5 раз посещали Крокус, пишет близкий к полиции телеграм-канал «Шот».
7 числа я работал там, я стоял около эскалатора,
моя задача заключалась в том, чтобы направлять людей в гардероб, в зал, подсказывать, у кого какие места, как им куда-то пройти. Террорист, как я позже понял, я его видел, я его вспомнил, когда увидел фотографию, я его запомнил по куртке, в которой он был, вот. Он ко мне подходил несколько раз на протяжении, наверное, часа. Что-то невнятное спрашивал, я не помню точно что, потому что, ну, он плохо говорил по-русски. Mm-hmm.
По версии следствия, Шамсуддин Фаридуни был главарем боевиков. В Турции на него вышел некий проповедник и заказал массовое убийство людей за 500 тысяч рублей. 4 марта Фаридуни прилетел в Москву и подготовил остальных сообщников, считает следствие. В полицию обратился таксист, который узнал в одном из нападавших пассажира, которого подвозил 7 марта. Водитель забрал его у Крокус-Сити-Холла и отвез до деревни Путилково. Работник гардероба в концертном зале тоже вспомнил подозрительного мужчину, который 7 марта бесцельно слонялся по холлу и несколько раз спрашивал, где находится. В телеграм-каналах также пишут, что за 2 недели до теракта кто-то сфотографировал одного из подозреваемых – Фаридуни в Крокусе. Центр досье со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что российские спецслужбы знали об угрозе терактов со стороны Исламского государства и сообщали о них членам Совета Безопасности. Прямо перед нападением на Крокус США предупреждали российские спецслужбы о готовящемся теракте.
Чтобы понять, был ли действительно какой-то провал или это случайность, мы обратимся за комментарием к IT-специалисту Михаилу Климареву и историку Юрию Фельштинскому, который исследует деятельность ФСБ. И первый мой вопрос будет к Михаилу. Михаил, вот почему... Во-первых, здравствуйте, Михаил. Почему, имея практически тотальный контроль, ФСБ так и не смогло отследить и опознать будущих террористов?
Ну, что значит тотальный контроль? Ну, то есть они действительно, там есть какие-то записи, вот, но пока невозможно взять и типа вот каждого человека отслеживать его в режиме реального времени. Это можно сделать, там, не знаю, по прошествию какого-то времени, зная этого человека в лицо, не знаю, там, еще какие-то параметры на него имея. Вот, возможно это сделать, вот, но для этого надо его знать. Если вы не знаете, кто террорист, а все, ну, большинство людей на самом деле, подавляющее большинство людей, они не террористы. Вы же не можете за всеми слежку установить.
А какие вообще есть технические возможности у ФСБ?
У них есть доступ практически ко всем электронным системам, не практически, а ко всем электронным системам, которые есть в России. У них есть доступ к всей информации, которая проходит в телефонных сетях, включая геолокацию по телефону. У них есть доступ ко всем банковским системам. У них есть доступ к информации, которая содержится во всевозможных службах, которые входят, ну, я имею в виду интернет-компании, которые входят вот в так называемый список РИ, организаторов распространения информации. Они обязаны им все отдавать, всю информацию. Какую. Ну, еще у них есть доступ, видимо, к камерам видеонаблюдения по Москве. Их там какие-то очень много, какие-то сотни тысяч, буквально, если не миллионы камер установлено. Я думаю, что вот этой информации уже хватит на самом деле для того, чтобы как-то организовывать слежку таким образом, да, что там не нужно было очень много людей.
Спасибо большое. Да-да.
Знать конкретного человека, который вот, ну, преступника какого-то, знать его нужно.
Угу. Спасибо большое, Михаил, о том, какое техническое оснащение есть у Федеральной службы безопасности, нам рассказал IT-специалист Михаил Климарев. А можно ли считать теракт в Крокусе провалом ФСБ? Такой вопрос до начала эфира мы задали военному эксперту из Израиля Давиду Шарпу. Давайте послушаем.
Я не исхожу из предпосылки, что автоматически, если произошел кровавый теракт, значит спецслужба страны X обязательно провалилась. То есть более чем не исключено, что был провал. Более того, Россия, государство, можно сказать, полицейское и спецслужбистское, где спецслужбы очень многочисленны, и в них вкладываются очень серьезные ресурсы, и от них, соответственно, есть определенные ожидания со стороны власти и населения. Это стабильность, и чтобы ничего подобного не происходило. Даже американцы же ведь их предупредили о готовящихся в общих чертах терактах и откуда, от кого они могут исходить. Причем предупредили же, я не имею в виду только Госдеп для граждан США, а еще и по каналам спецслужб. Американцы сообщили, это в их обычаях, несмотря на то, что между странами плохие отношения, И российские спецслужбы должны были к этому отнестись серьезно. Вместо этого мы слышали, что Путин назвал это подрывом стабильности в России, попыткой дестабилизировать ситуацию. Я вот, например, не знаю, отнеслись они серьезно или не отнеслись. Должны были отнестись серьезно, должны были не то чтобы встать на уши, но предпринять всякого рода меры. В общем, к чему я веду? Что с одной стороны, есть большая вероятность, что они провалились и прокололись. А с другой стороны, возможно, что в целом меры достаточно серьезные, но их реальных возможностей не хватает. А вот террористы подготовили эту операцию так, что она могла, ну, почти не могла быть засвечена.
И я так смотрю в чат нашей трансляции, как вы голосуете, уважаемые зрители. К сожалению, большинство пока пишет, что нет, не чувствую себя в безопасности. И все-таки, чтобы вы не чувствовали себя в какой-то такой тотальной безнадеге, что вам никто не придет никогда на помощь, в случае чего мы собрали для вас сюжет о тех людях, которые спасались из Крокуса сами и спасали других. Давайте посмотрим.
Все туда, 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 туда! В Экспо, в Экспо!
15-летний Ислам Халилов 22 марта подрабатывал гардеробщиком в Крокус-Сити-Холле. Когда началась стрельба, подросток взял на себя эвакуацию зрителей.
Когда начали люди выбегать со стороны эскалатора, там со стороны лестницы, вот тогда я уже понял то, что эта атака настала, и момент уже... Инстинкт сам уже сработал, автоматически там людей эвакуировать в сторону Экспо. Я начал на все фойе, на весь Крокус-Сити-Холл кричать, люди стреляют, стреляют. Я одного видел, бородатого такой, в зеленом камуфляже был, с автоматом вот так ходил. Давка была, и все были в шоке сперва, никто не понимал, что делать, куда идти. Но я старался каждому помочь.
Здание Крокуса как запутанный лабиринт. Разобраться в навигации, тем более в экстренной ситуации, непросто. Но подросток ранее прошел инструктаж по безопасности и знал, как устроено здание. Когда толпа побежала в тупик, Ислам повел людей к служебному выходу. И так помог выбраться десяткам зрителей. За спасение людей рэпер Моргенштерн отправил семье Ислама, уроженцам Кыргызстана, 1 000 000 рублей. А игроки московского «Спартака» подарили Исламу абонемент на домашние матчи. Парень с детства играет в футбол. Подростка представили к медали «Мусульман России» за заслуги. Сам же Ислам не считает себя героем.
Ну, я делал просто работу, честно, я себя просто героем не считаю. Это была часть моей работы.
Во время теракта людей к выходу вел и одноклассник Ислама, 14-летний Артем Донсков, который также подрабатывал в Крокусе.
С ним мы действовали сообща. Он повел людей через служебный выход, а я через эвакуационный. Все были очень напуганы, я старался успокоиться и помочь всем. Провести до метро, заказать такси, проводить до парковки и так далее. Родители очень за меня испугались, переживали. Как только вот когда мы уже оказались у торгового центра «Вегас», отошли на безопасное расстояние, мы позвонили родителям.
Спортивный комментатор Виктор Гусев пришел на концерт с женой и друзьями. Он рассказал, что их, а также актера Сергея Светлакова спасла сотрудница Крокуса София Мейер. Девушка вывела зрителей по лестнице на улицу, когда в зале уже стреляли.
Там что-то снизу происходит, какой-то вообще кипиш.
Как позже расскажут очевидцы, 4 эвакуационные лестницы оказались заблокированными. Фото такой лестницы публикует издание «База». Там были найдены тела 14 погибших. Люди задохнулись в дыму. На некоторых дверях были навешаны велосипедные замки. Чтобы выбраться, приходилось выламывать их, рубить двери пожарными топорами. Были закрыты некоторые входы в подвал. В здании не сработала пожарная сигнализация. Помощи от оперативных служб не было, рассказывает москвичка Ольга.
Люди, которые там находились, действительно герои, потому что видели, что если кому-то плохо или кто-то упал там в состоянии шока, не мог идти, все брали друг друга на руки, все пытались кого-то как-то вытащить, чтобы там, ну, как бы не затоптали никто никого. Было очень много инвалидов, ДЦПшников, было очень много детей. И вот все мужчины прям в охапку всех хватали. Когда мы выбежали на улицу, наконец-то нашли выход, прямо на наших глазах подъехала одна пожарка, где-то там маячило что-то типа скорой. Вот, мы подошли к охране, говорим, там люди раненые, им нужна помощь. Они говорят, а мы что можем сделать? Мы просто вот охранники, у нас кроме рации ничего нет.
Сегодня в сети появляются все новые рассказы очевидцев о теракте в Крокус-Сити-Холле.
Хлопок. Пауза, хлопок, пауза. И это очень похоже было на петарду. Ну, на какой-то вот фейерверк. Как бы, ну, где-то там, в отдалении. А потом начались автоматные очереди, и звук этот как бы приближался все ближе, ближе, ближе к залу.
Я зашел посмотреть в зал, что там происходит. Именно оттуда я начал снимать видео, потому что туда зашли как раз террористы и начали стрелять по людям, по всем попало. Кто им попадался на пути, они стреляли очередью, они не разбирали, кого стрелять, стреляли по всем, без предупреждений, без разговоров, хладнокровно.
В больницах после теракта остаются 97 человек. Всего пострадали 182 человека, в том числе 5 детей. Есть и пропавшие без вести.
Вот мы в Крокусе. До начала концерта 10 минут. Народ как-то вяло собирается.
Это последнее видео из зала. Олег и Людмила Сытникова отправили своей дочери. Их, как и еще десятки людей, не могут найти уже несколько суток. Москвич Игорь Погодаев до сих пор не знает, что с его женой.
В некоторых больницах был под дважды, типа в Склифосовском. Потому что я там приезжаю в больницу, там спрашиваешь, все там, ответ дают, что там нету таких, там и неизвестных женщин нету. Уезжаешь, там, и через какое-то время приходит, что вот, вроде говорят, там появилась женщина неизвестная, и на ИВЛ находится.
Число погибших в теракте возросло до 144 человек. За минувшую ночь спасатели нашли на месте еще 17 фрагментов тел погибших, пишет база. Разбор завалов продолжается.
За последствиями нападения на Крокус Сити Холл мы продолжим и дальше следить в следующих наших эфирах. Действительно, остается много вопросов, времени прошло мало. Я вижу, в чате многие интересуются камерами с видеонаблюдений. К сожалению, пока нету их. Мы дождемся их обязательно, покажем вам все, что сами сможем накопать, как только появится новая информация. А в начале нашей трансляции мы вас спрашивали, чувствуете ли вы себя безопасно в России? И, как я смотрю, 74% из вас, уважаемые зрители, проголосовали, что все-таки себя в безопасности не чувствуют. Власти России годами добавляли гражданам ограничения ради так называемой безопасности. И числа, которые вы показали в нашем опросе, то, сколько людей проголосовало за то, что все-таки они не чувствуют себя в безопасности, лучше любого вывода показывают, какой от всех этих ограничений был эффект. Это была программа «Лицом к событию». Завтра в это же время с вами встретится мой коллега Иван Воронин. А я с вами прощаюсь. До свидания.